«Новая жизнь». Беседа номер 207. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Серия учебных бесед с рам доктором Михаилом Лайтман. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Мы хотим пригласить вас быть с нами на этой беседе с рам Лайтманом и научиться создавать лучшие связи между нами. Связи, которые наполнят нашу жизнь радостью, счастьем, теплом, уверенностью, изобилием. Когда мы почувствуем, что все цветет, вместо того, что все увядает. И всякий раз мы и Рав Лайтман рассматриваем один из аспектов нашей жизни, где мы вступаем в контакт с окружающими нас людьми. И в настоящей серии бесед мы рассматриваем отношения непосредственно внутри дома, внутри семьи. У всех у нас есть семьи, будь то наши родители, будь то наши дети, внуки, неважно, какого мы возраста и откуда мы относимся к такому кругу, который называется «семья». И мы стараемся научиться в этой серии бесед, как наладить жизнь в семье по-новому. Мы видим, что сегодняшняя ситуация в семьях вызывает опасения, семьи разрушаются, разбиваются, будь то разводы или внутренние конфликты, и мы хотим научиться делать это по-другому, по-новому, чтобы мы действительно смогли начать жить новой жизнью. Мы чувствуем, что те навыки, которые мы получим дома, мы можем использовать и вне дома. Это касается связи с нашими близкими людьми, которые дадут свои плоды во всех контактах с окружающими нас людьми, где бы то ни было. Итак, оставайтесь с нами, у нас есть много чему научиться. Неважно, есть ли у вас дома дети или нет, вы узнаете много полезного для вашей жизни. Ницца, пожалуйста, введи нас в курс дела.
В последних программах вы рассказывали нам о новой модели семьи, о так называемой круглой семье. Внутри такой круглой модели реализуются принципы внимания друг к другу, сотрудничества, взаимности, как создать чувство сопричастности, чувство, что я часть семьи, как родители учат этому своего ребенка, учат прислушиваться к желаниям и потребностям другого. Обо всем этом мы узнали в предыдущей программе. А сегодня мы хотим понять, как в этой модели реализуется один из самых центральных принципов, который сегодня находится в кризисе. Речь идет об авторитете родителей, влиянии родителей и умении их устанавливать границы. Почему этот принцип находится в кризисе? Если мы посмотрим, что происходило на протяжении последних лет, то обнаружим, что еще 1-2 поколения назад авторитет, родительская власть были очень четкими, занимали свое место в семейной иерархии. Они исключали запугивание, страх. Отец или мать говорили что-то, дети никогда не возражали. Было понятно, что так и должно быть. И этим все исчерпывалось. Прошли годы, новые поколения, поколение наших родителей, а также мы сами, это поколение, которое воспитывались на более открытой основе. Больше открытости, больше любви, я бы сказала, больше дружбы. У родителей иногда возникает большое желание ощутить себя частью, друзьями своих детей. В результате этого мы видим, что вырастает другое поколение. Уже можно видеть молодое поколение, которому очень трудно принимать решения в жизни. Его самооценка очень низка, зачастую уверенность в себе очень мала. Это связано с тем, что это поколение не ощущало авторитета, границ в семье, дающих ребенку чувствовать четких, надежных, устойчивых рамок, внутри которых он начинает развиваться, расти и проверять себя относительно них. И поскольку эта тема так важна, но не слишком понятна, и в отношении нее существует большая путаница, мы хотим об этом сегодня поговорить. Я хочу задать первый вопрос. Какова роль родительского авторитета внутри той модели, которую вы нам представляете?
Если ты заговорила уже о прошлых поколениях относительно этого поколения или два поколения назад, то есть, конечно, большая разница. Во всей истории, в которой мы развивались естественным образом, последовательно. Последовательно — это значит, что родители были более понимающими, более обученными, более взрослыми, более зрелыми относительно детей. Они знали, с чем ребенок может столкнуться, что он должен пережить в своей жизни. Потому что жизнь текла медленно, и не было особых изменений между поколениями. технологические изменения и вообще изменения смысла жизни, запутанность, новые какие-то законы, отношения настолько изменяются между всеми. Была семья. Испокон веков, из поколения в поколение существовала, и поэтому так было у меня, у моих соседей, в предыдущих поколениях, и в книгах, и в культуре. Так было очень все просто заведено. Есть родители, есть дети, родители управляют детьми, и у родителей была большая сила, и в законах, и так было принято, и понятно было всем, что родители управляют детьми, потому что родители, которые выросли, они слушались своих родителей. И сейчас, когда молодая пара рожает детей, то они были рядом с их родителями, с их дедушкой и бабушкой, и все жили более-менее вместе. И главное, что если я рожал детей, скажем, мы говорим о том, что было несколько поколений назад, то я знал, что с ними произойдет, в какую жизнь они входят. Они пойдут в школу, затем устроятся на какую-то работу или учиться, женятся, заведут детей. Короче говоря, я уже знал, что с ними будет происходить более-менее. Может быть, не совсем рядом со мной, где-то в каком-то другом уже месте. В более широком мире, может быть, же. Но семья не рассыпалась. Не сама семья, а родители и дети, у которых уже появлялись свои дети. То есть они были в какой-то близости. И весь процесс, который должны были проходить дети, родители знали его и сами прошли. Поколения постепенно продвигались медленно, и поэтому родители знали и могли направить своих детей. Итак, если родитель направлял, то в большей части случаев так это и происходило, и поэтому и у родителя был больше авторитет и со стороны правительства, и со стороны семьи, и было понятно всем, потому что они обладают опытом, и все так протекало. Поколение воспитывало младшее поколение, готовило ему путь, потому что знало, что должно произойти. Несколько последних поколений мы находимся уже в какой-то неизвестности. Конечно, зависит от того, в каких странах, в каких культурах, но есть определенная путаница, и она исходит из нашего внутреннего развития. В желаниях, мыслях, постижениях, требованиях. И мы говорим, поколение — это не такое, которое было. Действительно, поколение очень отличается. По своим возможностям, по своим свойствам, по своим подходам, требованиям. И технология, которая развилась, она развилась таким образом, что она больше подходит молодому поколению. Я живу с своими детьми, и вся технология для них, а я как будто бы не нахожусь в этом поколении. Я хоть и живу пока, но я уже не нахожусь в том поколении, в котором они живут. Со всеми компьютерами, этими СМС, весь этот стиль их жизни, который превосходит нашу обычную жизнь на земном шаре, с этим английским языком, который перекрывает все, и международная культура, которая занимает всех, им неважны разные вещи. Мы жили в нашей стране, в ограниченном месте, и здесь была наша культура, наше воспитание, наши герои, наш язык. И все было так более-менее. Но сейчас все вокруг земного шара. И я не создан для этого. Это меня также и не привлекает. Я не воспринимаю мир таким образом, вокруг всего земного шара. А для детей это жизнь, это мир. Я вижу себя, скажем, в 20-летнем возрасте, в 25-летнем возрасте, когда я летел в каком-то самолете, что это за самолет был, и что это за места были, куда я летал. Но каждый раз это было какое-то впечатление. А сегодня они приезжают в аэропорт, перелетают с континента на континент, даже не обращая на это внимания, где они находятся, или 10 километров в воздухе, или это Манхэттен сейчас, или Тель-Авив, или Европа. Для них это все одно и то же. Мир тоже стал таким круглым. В каждом месте почти одна и та же еда, та же одежда, та же спортивная обувь. Все одно и то же. У них есть общий язык среди всех, такой более-менее. Это поколение, мы как будто бы не успели вовремя умереть, как будто бы мы задержались, живем уже не в свое время. Поэтому таким образом, когда дети развиваются, я вижу по своим внукам, мальчик в 4 года уже играет в смартфоне, в котором он еще ничего не знает, но он уже создан для этого. Для него что такое компьютер, телевизор, этот смартфон, и он говорит со мной, как будто бы это само собой разумеется. Я говорю с дедушкой. Дедушка пока еще это не может осознать настолько. Но для него это естественно. Это как есть, скажем, собака, и дерево во дворе, и море, и солнце, и так же это. То есть совершенно другая жизнь. И поскольку они живут в этой новой технологии, культуре и новых связях, они чувствуют, что это для них, это их жизнь. И они не чувствуют, что мы какие-то старшие. Мир, да, большое общество, но поскольку у них есть такая сильная связь с миром и со всем, а мы как будто бы не находимся в их поле зрения, мы где-то в каком-то месте там в углу, родители, да. Они как бы родили нас, и все. И здесь мы ничего не можем сделать. Ребенок, который рождается, его ощущения через некоторое время естественным образом становится таким, и они также смотрят на учителей, на воспитателей. Они тоже как бы из старого поколения. И поэтому мы должны понять здесь, что здесь силой ничего не сделаешь, потому что мы остановим развитие, и это противоречит природе. Поэтому так невозможно действовать. Сейчас мы можем поговорить об авторитете. В чем мы можем быть для них авторитетом? Чтобы эта наша поддержка была бы в правильном, в нужном месте. И здесь, поэтому, мы должны только через наше воспитание, интегральное воспитание, дать им подход к новой жизни.
Родителям или детям? Кому именно?
К детям. Но сначала, конечно, родителям, воспитать родителей, чтобы родители смогли бы дать детям то, что дети не получают из нашего мира, должны получить именно от родителей, от семьи. Они должны получить от родителей, от семьи интегральный подход к жизни. И вся технология, весь этот большой мир, и весь этот балаган, все это хорошо, это находится перед тобой, но как ты к этому подходишь? Как ты это воспринимаешь? Как ты читаешь эту картину правильным образом? Это родители должны продолжать давать детям. но в соответствии с новым миром. Так кроме того, что это мир со всей новой технологией, с подходом глобальным к жизни, мы должны научить наших детей быть также глобальными. То, что они видят мир в одном сканировании, это не значит, что они умеют правильно его читать. И это то, что мы должны им дать. И это называется интегральным воспитанием.
И если можно, я расскажу в нескольких словах о впечатлениях, которые я получила от этой беседы.
Может быть, я слишком сокращаю, но я полагаюсь на то, о чем мы говорили раньше.
Мне как раз хочется поговорить об этом подробнее, чтобы понять, потому что то, о чем вы сказали, наводит порядок в голове. Ведь когда-то мы считали родителей самыми мудрыми, знающими, самыми понимающими.
Потому что родители должны дать ребенку направленность в жизни. И они раньше умели это делать, потому что когда-то мир был эгоистическим, линейным, и родители учили детей: делай так, и лучше тебе будет так. И у родителей была эта внутренняя программа, как относиться к миру, исходя из своего жизненного опыта. И они так передавали это детям. И поэтому у них был авторитет воспитывать и требовать. Потому что та же программа, тот же подход был к миру как у родителей, так и у детей. Сегодня у родителей старая программа, у молодого поколения нет вообще программы. Они не могут получить от родителей старую программу, потому что они живут как будто бы в совершенно ином поколении, но нового подхода у них нет. Нового подхода нет. И родители остаются родителями, но когда они могут быть авторитетными, когда у них действительно есть правильный подход к новому миру, и поэтому они должны пройти курс интегрального родителя, можешь так это назвать, неважно, и чтобы на этом курсе они научились бы, каким должен быть новый подход к новому миру и родителей, и тогда они будут в полном авторитете и смогут передать это детям тоже. И тогда они поймут друг друга. Хотя дети будут более усовершенствованы и приспособлены ко всем новым приспособлениям и средствам, но это не важно. Это игрушки, это просто такой стиль жизни, улучшенный как бы. Но подход к миру, у них будет тот же подход. То есть если они будут вместе в интегральном подходе, они поймут и будут в соответствии, и поэтому будут знать, как помочь и как поддержать своих детей, а дети поймут и примут этот подход от родителей, будет связь между поколениями. То есть родитель может быть обладающим авторитетом при условии, если у него есть на что действительно положиться, а иначе нет.
Здесь я хотел бы привести пример из жизни, чтобы усилить то, о чем вы сказали.
Да, родители сегодня растеряны.
Да, правильно.
И поэтому мы можем, благодаря этому, с помощью вот этой подавленности внутренней, привлечь их к интегральному воспитанию.
Я должна привести пример, как это действительно проявляется в жизни. Моя подруга рассказала о своем 3-летнем сыне, который был в гостях у дедушки с бабушкой. Малыш попросил у дедушки что-то сделать с каким-то устройством. Дедушка попытался и не смог. И тогда внук сказал ему: «Дедушка, ты совершенно бесполезный человек».
Бесполезный?
Бесполезный человек, 3-летний ребенок так сказал дедушке. Когда подруга рассказала мне об этом, то спросила: «Ты понимаешь, что он сказал?» Это только подтверждает то, о чем вы говорите.
Это естественно.
Это как будто... Это верно, потому что ребенок надеется, что дедушка знает что-то, о чем на самом деле у того нет шанса узнать. И в таком раннем возрасте, в 3 года, ребенок уже понимает, что предыдущее поколение бесполезно. Это означает, что оно не может дать мне знания об этом мире. То, что говорит ребенок, на самом деле сенсационно. Сейчас это так перекликается с тем, что вы говорите.
Показать детям не силу, не давление, не обязательство, а показать, что есть у нас новая мудрость, которой нет у них, и нет ни у кого в мире, кроме нас. Тогда они поймут, что у нас есть авторитет. Они дадут нам этот авторитет. Не то, что мы возьмем это силой.
То есть ваше определение слова «авторитет»? Ребенок знает, что ему есть на кого положиться, на того, кто понимает этот мир, понимает, куда тут направлен, и правильно направляет ребенка.
Да.
Потому что иначе он чувствует, что я не понимаю, как управляется...
Они должны видеть нас умными, большими и влиятельными, обладающими мудростью, которой нет больше в мире. И у нас есть это в интегральном воспитании. Я знаю, мой внук, ему 10 лет, и мы были когда-то в каком-то месте, они хотели показать ему что-то, им было что-то там непонятно. Показали ему фильм по телевизору какой-то в записи, и у них были гости, они, и он сказал: «Это мой дедушка». Вот это авторитет, то есть... Нужно передать ребенку это ощущение. Ну, может быть, дедушка несчастный, не может ему что-то помочь там в каком-то приборе. Это для него это большой удар. Но это остается у ребенка уже на всю жизнь. Такое нехорошее впечатление. Очень нехорошее. Это может быть только относительно высшей силы. Относительно общества, относительно мира, относительно чего-то, что над нами. Тогда мы показываем ему пример, и таким образом должны относиться...
Что это означает в отношении общества?
Снизу вверх. Относительно цивилизации, относительно общества, относительно природы, относительно высшей силы. Я показываю ему, как я относительно этого нахожусь маленьким. Я обучаю его тоже быть маленьким. И тем самым я учу его, что я большой, когда я отношусь к этому как маленький. Он в этом тоже должен видеть величие.
Вы можете привести пример, чтобы я точнее поняла?
Ну, когда берут дети, скажем, религиозные люди берут детей молиться. И отец сейчас, когда он молится Богу, он не кажется ребенку маленьким. Он понимает, ребенок, что относительно Творца, относительно природы, относительно мира... Мир не в понимании его культуры, а тоже природы. То есть есть вещи, относительно которых мы должны показать нашим детям пример снизу вверх, как нужно относиться снизу вверх.
Вы можете привести еще один пример, не связанный с религией?
Не религия, а природа. Я и говорю природа. Ураганы, разные явления природы. Есть такие вещи, которые мы должны уважать, потому что это над нами. И даже не потому, что это больше нас, а это порождает нас. Это как бы наши родители. То есть природа — это наш родитель. Творец — это наш родитель. И поэтому... И в этом мы должны объяснить им. И поэтому я отношусь к этому... С таким почтением, уважением, снизу вверх смотрю на это.
Я хотел спросить, если я правильно понял то, что вы объяснили, бесполезно навязывать что-либо детям с позиции личного авторитета.
Они посмеются над тобой.
И путь приобрести авторитет в их глазах — это показать им, что я умен, понимаю жизнь, так что никто не понимает, и моя мудрость, мое понимание жизни особенно, я передаю им. Да? Таков путь?
Да.
Хорошо. Давайте немножко углубимся в это. В чем мудрость?
То, что ты даешь ему это воспитание.
Ну, помимо определений. В чем моя мудрость? Что он должен почувствовать? Давайте посмотрим на это с его точки зрения. Не с точки зрения родителей, а с точки зрения ребенка. Ребенок... Если отец или мать, если родители приобрели это знание и передают его ребенку, каким должен быть результат? Что почувствует ребенок? Он почувствует, что его родители самые мудрые в мире, самые сильные. Что он почувствует? Что является показателем правильного результата, а не только формальность?
Он чувствует, что мы учим его чему-то, что стоит ему знать, и в этом он более понимает мир, понимает жизнь, преуспевает больше. Но это с помощью семинаров, понятно, которые мы проводим вместе дома, за круглым столом у нас в салоне или на кухне, неважно где. Там, где мы любим сидеть вместе. И тогда мы садимся вместе с детьми, и мы этим обучаем их новому подходу ко всему. Это может быть к природе или к людям, неживой, растительный, животный уровни, к родственникам, к близким, к дальним, ко всему. То есть взгляд из человека наружу. Он должен быть интегральным на все.
Что это значит?
Это значит, что мы даем ему почувствовать, как правильно связываться со всей реальностью. И как мы учим его жизненной мудрости, в каком мире он живет. Что значит, в каком мире он живет? Как правильно относиться ко всему? Каких вещей нужно остерегаться? Каким вещам стоит приблизиться к мудрости, к науке, к товарищам, к культуре, к воспитанию нужно приближаться? Какие вещи являются вредными, от чего надо отдаляться? Так мы всегда учили.
Что здесь новое? Вот что я спрашиваю.
Новое в подходе, что мы в каждом месте должны сформировать дружелюбный подход, единение, и смотреть на мир не то, что какие-то неисправленные люди, а видеть весь мир круглым. И когда он попадает в какое-то место и находится среди людей, я захочу относиться к ним круглым образом. К природе таким же образом я отношусь. Ко всему, к своим товарищам по классу. Неважно, в каком возрасте я. Если я отношусь ко всем вещам интегрально, я наверняка получу меньше ударов и разочарований, потому что я иду вместе с законом природы, вместе с тенденцией его развития. И наверняка я выиграю больше, чем другие, и меньше проиграю.
Относиться к товарищам по круглому или по интегральному — это одно и то же?
Да, конечно.
И что это значит?
Это значит, что я всегда стараюсь организовать равное дружелюбное окружение.
Дружелюбное по отношению к кому?
Ко всем. Не просто к кому. Если это круглое, то это не к кому-то конкретно, это ко всем.
Не понял.
Если я в классе или работаю с людьми.
Например, в школьном классе для безопасности ребенка. Мы должны проверить, что он чувствует. И что мы выясняем сейчас? Какой мудростью обладают его родители? В чем они особенные? Они дали ему такие инструменты для жизни, которых нет ни у кого.
Ну, это трудно, если он только один. Необходимо повлиять на учителей, на школу, чтобы там были изменения.
Да, но я уже говорю о конечном результате. В начале беседы мы сказали, что авторитет не берут силы, авторитет — это следствие. Он почувствует, что у тебя что-то есть, у тебя есть понимание, представление о жизни, которого нет ни у кого, и будет тебя уважать за это. Не нужно преследовать авторитет силой. Пойми жизнь сам, передай это понимание ему, и получишь результат, что у тебя будет авторитет.
Но снова, если ты не читаешь ему нотации, а он принимает это через домашние семинары,
Какая между ними разница, чтобы понять?
Что значит разница? Он не хочет нотации? Нотация — это давление?
То есть вместо того, чтобы говорить «не делай так и этак» или всяких мудростей, которые я рекомендую ребенку, нужно обсуждать все это во время семинаров. Что именно происходит во время семинара?
Его понимание.
Понимание происходит изнутри?
Да.
Давайте об этом поподробнее, чтобы я был уверен в том, что я не навязываю ему мораль, а даже не знаю, что именно.
Когда ты сидишь на семинаре.
Может быть, сначала скажем, что не нужно. Что такое не навязывать ему мораль? Мне это очень важно понять. А потом скажем, что нужно делать.
Мораль, нравоучение — это значит, когда ты хочешь дать ему что-то силой, без объяснения, или объяснение, которое противоречит его эгоистической логике.
Мне это не стоит делать то, что говорит отец, это я чувствую. Я согласен с ним поневоле.
Это нет.
Ну, конечно, нет. Мы видим, что это не работает. Поэтому есть кризис во всех обществах.
Что значит «не работает»?
Не работает. Дети хотят это принимать, нет? Они вообще не захотят иметь дело с тобой, если ты так будешь себя вести.
Вы коснулись здесь очень серьезного момента, сказав, что иногда моральные принципы внушаются силой, поскольку действуют против логики нашего эгоизма.
Да.
Это сказано очень сильно, ведь детям присущ очень изощренный внутренний механизм. И если ты говоришь им нечто, не соответствующее их представлениям, они тут же бросают тебе в лицо: «Ты ничего не понимаешь в жизни». Так они обычно отвечают.
Верно.
Есть еще что-то, что нельзя делать? Это нельзя делать. Еще какие-то акценты есть?
Ничего не говорить. Закрой рот, папа. И только через пример, только через разговор, чтобы он сам понял следствие из причины, чтобы его вывод он сам смог бы достичь из семинара. А потом вы можете обсудить результат семинара, что из этого понял каждый. Если кто-то не понял так, а понял иначе, можно добавить к этому еще несколько вопросов, которые вы выясняете между собой, пока все не придут к такому единому осознанию, пониманию. И тогда это останется у него и снова, пока он увидит, что это логично, это правильно, и то, что мир, школа или класс не ведет себя таким образом, ну, это нечто иное. Да, да, не ведут они себя так, это правильно. Но ты учишь его, как это должно быть согласно логике.
Что я должен держать перед глазами? Допустим, в одном-двух предложениях, к какому чувству я должен подвести его с помощью этого инструмента семейного семинара, к какому чувственному восприятию, если вы придете ко мне домой через какое-то время после того, как я изучаю вашу методику и применяю ее дома, как бы вы хотели видеть моих детей и сказали бы, что да, он понял интегральную методику, я, родители, или мы оба поняли интегральную методику, нам удалось это применить на наших детях. И тогда, если в конце вы посмотрите на этих детей, которых вы видели в начале процесса, какими бы вы хотели их видеть? Строят ли они по-другому свои отношения с окружающими людьми?
Ребенок, который начинает организовывать свои маленькие мозг и сердце интегральным образом, он начинает воспринимать на очень высоких уровнях относительно других детей, потому что у него нет страха. Физика, химия, что-то такое большое. Он видит, что это включается в мир, в общем, отношения между людьми. Он начинает понимать, как это устроено, человек с природой, он знает, как это устроено, он чувствует это, он принимает это, у него есть внутренняя такая схема, в которую он может включить все. И то, что он раскрывает, это раскрываются как результаты, как какие-то компоненты той же картины. Он больше читает то, что находится перед ним в отношениях между людьми, между маленькими и большими. Он понимает, что движет людьми, какой эгоистический подход к каждым. Дети, взрослые и вообще окружение. Ты даешь ему методику. Ты раскрываешь ему глаза, уши, все органы восприятия, которыми он воспринимает реальность, и ты объясняешь ему, как соединить все эти впечатления в единую картину, интегральную, которая содержит все эти впечатления правильным образом.
Не понял. Вы сказали, что я обучаю его, как объединять все впечатления мира правильным образом.
Мы говорим о том, что все элементы мира, все составляющие, неживой, растительный, животный уровень, человеческий, все камни, растения, животные, все это части эгоизма, и все относятся друг к другу так, чтобы максимально выгодать при минимальном вложении. Я даю ему такие примеры. Посмотри, как все стремится к покою, но вместе с этим стремится к максимальному восприятию, к наполнению себя. Даю ему примеры из окружающей природы, из поведения человека. Я объясняю ему все в таком общем восприятии. И тогда, таким образом, когда каждый хочет использовать другого, хочет использовать ближнего, в неживом, растительном, животном уровне, особенно в человеческом, у человека самый большой эгоизм, остальные управляются природой. И как люди должны вести себя таким круглым образом, чтобы всем было хорошо? И если я буду знать этот закон, благо, и вести себя согласно этому закону, то я буду находиться в самом комфортном виде относительно всех. То есть я нахожусь в самом надежном состоянии по отношению ко всем. Я ставлю себя в состояние, когда у меня самая наименьшая возможность, что мне причинят вред. Я нахожусь в состоянии, что у меня самая высокая вероятность обрести много товарищей и войти в контакт с самыми эффективными и полезными вещами. Это называется мудрой жизни.
От чего зависит этот успех?
Потому что раньше мама говорила, с этим дружи, с этим не дружи, от этого ребенка держись подальше. Так, нравоучениями. Я не хочу нравоучений, я хочу дать ему эту внутреннюю программу, чтобы он сам знал, как это делать в жизни, как это реализовывать.
И от чего это зависит, чтобы у него была такая программа? Каков базовый алгоритм этой программы? Может быть, есть люди, которые не понимают такой алгоритм. Какой основополагающий принцип лежит в основе этой формулы?
Тот, кто связан со всеми хорошим, добрым образом или в свойстве отдачи, как мы говорим, то он в итоге выигрывает.
Как вы определяете хорошую форму связи?
Хорошая форма связи ради ближнего.
А где же личная выгода ребенка?
От этого он наверняка выиграет.
Почему?
Потому что это соответствует закону природы.
Каков он?
Это интегральный закон между всеми элементами мироздания. И я соответствую этому закону, я нахожусь в нем. Так почему мне может быть плохо? Я должен лишь все больше и больше
включиться, войти внутрь этого закона, и тогда я открою для себя новую реальность.
Что значит для ребенка быть связанным интегрально с окружающими его детьми?
Дружить со всеми.
Это весьма наивно.
Нет. Мы изучаем необходимость такой связи. Из семинара, как закон природы. Это не то, что я читаю ему нравоучение, не делай так, не делай так. Я как бы доказываю ему, он делает один плюс один, мы говорим, что это равняется двум. Это он знает, это он раскрывает.
И какой из этого следует вывод?
Вывод, что он сам начинает понимать и чувствовать, что это должно быть так. Что мы все должны быть правильно связаны, доброй связью, то есть связаны хорошо, и поэтому это будет правильно. Почему правильно? Потому что это общий закон, который воздействует на нас. Мы находимся в этой оболочке, в этой сфере, где действует этот закон.
Какой это закон?
Интегральная связь между всеми элементами творения. И если мы не соответствуем этому закону, то мы страдаем на всех уровнях жизни.
Как подвести ребенка к таким представлениям?
С помощью семинаров.
На основе каких предпосылок? Допустим, первая предпосылка. Вы говорите, что я начинаю понимать различия между моралью и развитием внутренней мудрости, внутренней программы, как вы говорите. Мораль — это значит, я навязываю грубой силой, не обязательно грубой силой, но своим авторитетом, как отец, я говорю, это так. А в ином случае в нем развивается внутренняя программа в результате нового воспитания, интегрального воспитания, и тогда он сам постигает это ощущение, сам чувствует. Каким должен быть первый этап, по вашему определению, в его чувственном развитии? Что он должен почувствовать? Первый этап, второй этап, третий. Допустим, после 2-3 шагов, сколько нужно, вы подводите его к первому выводу, весьма наивному. Мне стоит быть со всеми в хороших отношениях. То есть, если я ему это просто так скажу, это будет наивно. А если этому будет предшествовать этапы первый, второй, третий, то это уже будет программа, которую он сам приобрел. Я правильно вас понял?
Верно.
Так каков первый этап? Можете ли вы мне сказать первый, второй, третий, который он должен почувствовать в этом, даже не знаю в чем?
Если мы находимся в нашей семье, скажем, двое-трое детей, двое родителей, 5 душ, сейчас мы все очень сильно рассержены друг на друга, да?
Бесспорно.
Правда?
У нас-то нормальная ситуация, в порядке вещей.
Прекрасно. Я вижу по твоему лицу, что ты...
Да, знакомая ситуация.
Прекрасно. Сейчас давайте вместе поговорим об этом. Сколько есть претензий у каждого, и никогда мы не сможем достичь единства, какого-то общего знаменателя, и сколько мы будем тратить на это нервов, отдаляться, ругаться. Сколько мы можем портить себе жизнь, да? Но сделаем это, контролируя, осознанно. Давайте подведем итог. Я прошу каждого сейчас, после того, как мы поругались, поспорили, давайте, пусть каждый приведет как можно больше отрицательных явлений и положительных, если он найдет, в состоянии, когда мы все воюем друг с другом. Ты, допустим, можешь сказать 2-3, а он 5, а тот меньше, а тот больше. Давайте мы проверим все, запишем их все. Из 5 человек, которые находятся в обсуждении, у нас будут, может быть, таких 30 аргументов отрицательных нашего состояния в семье. И каждый аргумент, это называется, что я хочу убежать от всех.
Что?
Каждый аргумент говорит о том, что я хочу убежать от всех.
По какой причине я хочу убежать от всех?
Нет, каждая претензия, какова ее суть? Что я не хочу быть с вами, я хочу убежать от вас, от всех.
Оправдывает, почему я хочу убежать от всех?
Нет, это как результат. Скажем, я сейчас приведу 5 доводов обо всех, и даже больше, 5 на каждого. То есть я хочу бежать от всех вас. Мне надоело с вами, я не способен с вами, только я маленький, я не могу справиться, я поневоле нахожусь здесь, в тюрьме. Если бы у меня было какое-то место, и там я мог бы обеспечить себе то, что мне нужно, даже меньше, чем здесь, я бы убежал. Слава Богу, что у меня есть комната, в которой я могу закрыться, и пусть никто не входит. Я вижу, что и ты понимаешь это состояние.
Абсолютно.
Да.
Хорошо. Верно? Сейчас проведем противоположный семинар. Хорошо? Прекрасно. Все садятся и делают перезагрузку, берутся за руки и начинают игру. Конечно, все это игра. Следующий семинар. Гнев остается, трудно избавиться от него. Начинаем другую игру. Сколько каждый, как актер, может сказать, так, более-менее, чтобы это было не преувеличено, приятных вещей другому. Как можно больше. Мы тоже считаем это. Потом мы обсуждаем это. Допустим, мы сказали Анице, что ты, мама, делаешь вкусную яичницу и так далее. Мы видим, за что мы ее ценим. За то, что она хорошо нас обслуживает. Да? То же самое об отце. Отец взял нас в зоопарк, может быть, еще что-то. Ну, папа — это шофер и так сопровождающий. И так о каждом. И мы видим, каким эгоистическим, потребительским образом мы относимся каждый к другому.
Говорим об этом?
Конечно, что значит говорим?
Анализируем это так, как вы говорите?
Анализирую? Я просто говорю так.
Если это этап, так давайте его проанализируем.
Нет, нет, нет.
Не анализировать?
Анализирую. Но я не хочу в это вдаваться.
Не нужно разбирать в деталях. Просто скажите, сейчас нужно проанализировать и прийти к такому-то выводу. Нужно прийти к такому выводу, что мы, как вы сказали...
Что мы потребители?
Это да.
Да.
Это нужно выложить на стол, не стесняться.
Нет, не стесняемся. Наоборот, мы открываем все, что значит. Я говорю про младшего брата. Я не могу после него зайти в туалет, он там все пачкает, там все воняет. Все. Все открыто совершенно. Все, что есть в семье.
Сейчас мы были на положительном семинаре, мы играли в игру, где говорили хорошие вещи друг другу, и когда мы сказали о хороших вещах, переходим к следующему этапу, где мы понимаем, что тот, кто нас обслуживает, как вы сказали, тот для меня хороший. А дальше что?
То есть я люблю того, кто меня обслуживает, и ненавижу того, кто от меня требует или меня ограничивает. Да? Понятно. Он стучит мне в стенку из соседней комнаты, когда у меня играет музыка, или еще что-то. Короче говоря, у каждого полно претензий. Как мы можем жить в такой семье?
Это следующий этап?
Да. Когда каждый хочет убежать, это естественно. Мы понимаем, что это естественно сейчас. Как мы можем достичь хорошей жизни? Я лишь жду, когда я вырасту и убегу отсюда. И поэтому у меня нет ни одной минутки хорошей дома. Никто не помогает мне, все требуют. Я нахожусь здесь. Слава Богу, что у меня есть какой-то угол. И так далее. Давайте мы нарисуем себе сейчас такую картину, где все мы праведники. Ну, не праведники, скажем. Все мы... Нет, джентльмены — это тоже не очень, это тоже уже стало ругательством. Все мы такие интегральные люди, ну как еще скажешь? Что это значит? Интегральный человек — это человек, который хочет, чтобы все вокруг него чувствовали себя комфортно. Он называется интегральный человек. Как мы можем каждый сейчас сделать из себя интегрального человека, чтобы каждый заботился о том, чтобы все чувствовали рядом с ним приятно себя? И что мешает нам, чтобы так мы себя вели? Если мы в нашем обществе, то есть в семье, начнем усиливать этот подход и будем его развивать и уважать, скажем так, что мы выберем, чтобы это было для всех каким-то большим призом в конце недели, если все мы будем правильно вести себя? Ну, что? Пойти посидеть в кафе. Ну, скажи, что? Неважно, что. Принести домой какой-то торт такой кремовый так, на 5 килограмм. Ну, неважно, что. Или наоборот. Какие-нибудь блюда, или пойти в какое-то такое особое место. Пусть даже дорогое, неважно. Давайте выберем какой-то приз. Давайте будем держаться неделю, чтобы выиграть этот приз.
Удерживаться в чем?
В чем? В хорошем отношении. Когда я обращаю внимание на всех и хочу, чтобы они чувствовали от меня только приятные вещи. И они на меня. И так мы поддерживаем друг друга. Мы даже делаем это так хорошо, так приятно. Даже как будто бы, то есть все мы прилагаем усилия. Потому что, согласно моей природе, мне хочется дать тебе оплюху по пути. Ну, это же понятно, да? Ты понимаешь? Наоборот. Мы просто все... Театр такой. Рай. Конечно, все лицемерим. И вдруг мы начинаем обнаруживать, что если так мы держимся, мы сами держим себя таким образом, каждый всех и все каждого, вдруг мы начинаем чувствовать, что здесь есть некая основа, которая рождается и дает нам как будто бы такую воздушную подушку, и мы можем уже вести себя таким образом, как будто бы на другой ступени, новый воздух, новые отношения. И это становится уже обыденным, это становится привычка. Привычка становится второй натурой. И тогда, в конце недели, после того, или прежде чем мы приносим этот большой приз, это может быть приз, чтобы мы не знали, что-то сделали все вместе. В конце недели мы подводим итоги, что мы выиграли за эту неделю относительно прошлой недели, когда мы все перессорились. чего, что мы потеряли, сколько нам стоило эта сила относительно тех сил, которые мы потратили для того, чтобы нападать друг на друга. Таким образом, ты проводишь эту семейную учебу, ты так выстраиваешь семью. Да. Конечно же, это не может быть только в одной семье. Это должно быть в нескольких семьях, которые относятся, скажем, к одному классу в школе.
Я думаю, что мы на курсе для родителей. Нас уже несколько человек, и если мы изучаем один и тот же подход, то мы это делаем у себя дома.
И мы оказываем также давление на школу, чтобы там это тоже началось таким образом. И учеба, и отношения, и все остальное.
Сейчас вопрос. Вы подчеркнули, что на протяжении недели, вы сказали несколько раз, мы поддерживаем друг друга. Что такое поддерживать друг друга?
Как можно поддержать?
Как поддержать? Можете ли вы описать ситуацию, где мы поддерживаем друг друга в течение недели? Лучше всего с примером, чтобы я лучше понял.
Когда мы в конце недели, ну, допустим, даем приз.
Это в конце. Вы сказали, что в течение недели нужно поддерживать друг друга в этих усилиях. Но я прохожу мимо нее, мне хочется ей дать подзатыльник. Видимо, что иногда мне требуется поддержка.
Чтобы каждый так относился к другому, еще прежде, чем ты подходишь ко мне или проходишь мимо, я должен тебе улыбнуться. Прежде чем кто-то открывает дверь, мы говорим ему, как дела, привет. То есть мы играем. Мы ведем активную игру. Как называются эти реалити-шоу? Только обратным образом. Можно посчитать, сколько поддержек каждый получил от другого, и тогда он тоже получит какой-то приз в конце недели. Разные вещи. Можно вести здесь множество таких позитивных соревнований, как говорит Болеслам, тогда удостаивается он в конце какой-то медали.
Позитивные соревнования по существу означают, что, скажем, несколько раз мне хотелось сделать что-то, но я удержалась. Я как будто поднялась над своей привычкой.
Ты даже скажи ему, я хотел тебе дать подзатыльник, но вместо этого погладила.
Я видел, что здесь есть более интересное соревнование. Я записываю, сколько раз я почувствовал от вас поддержку. Вы меня поддержали в понедельник после полудня. Может быть, не обратили внимания, ты тоже.
Каждый ставит очки другому.
Правильно.
И сколько каждый почувствовал таких очков другому, что он дал другому, тот выигрывает. Не ты выигрываешь, записывая это, а другой выигрывает.
И получается в конце недели, что я получил больше всего очков от того, что я поддержал других. Так я чемпион на этой неделе, зато я получаю приз. Итак, наша беседа подходит к концу, мы продолжим говорить об этом, но все же давайте постараемся подвести итог в одном-двух предложениях. Чему вы обучили нас сегодня по поводу авторитета родителей? Я так понял, что авторитет берут не силой, а приобретают тем, что передают ребенку мудрость жизни.
И прежде было так, но поскольку мы были простыми эгоистами, и дети были такими, мы могли их правильно вести, сегодня мы не можем. Мы должны взять интегральное воспитание, провести через это детей, тогда они чувствуют, что мы передаем им жизненную мудрость, и таким образом мы обретаем авторитет в их глазах.
Спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что были с нами. Мудрость жизни. До следующих встреч. Всего самого наилучшего.